Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Красота Иисуса». Сегодня 9-я часть. А теперь обратимся к Исход, глава 32, стих 12. Это очень важное сообщение. Моисей говорит, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Здесь мы явно видим, что Моисей выступает в роли Господа Иисуса, просит не истреблять народ, чтобы египтяне не говорили, ведь кругом уже говорили другое. В Ханаане, например, Раав говорила: «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость». В Ханаане уже все тряслись в страхе и говорили: «Вот придет Божий народ». Они были уверены, что они погибнут. Кругом Господь навел страх на все народы, которые должны были быть уничтожены, истреблены. И что же? Почему Моисей так просит? Потому что они скажут, что ты слабый Бог. Ты не смог их ввести в обетованную землю Ханаана и истребил их где-то там в горах. И что же? В стихе 14 затем читаем: «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». То есть он отменил свое решение истребить народ. Бог дает себя уговорить и сожалеет о своем решении истребить свой народ. Но в стихе 33 он говорит Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». То есть это указывает на настоящее время, на всех безбожников, на всех людей, которые не примут Господа Иисуса. Всех этих он изгладит из книги. Всех. Это случится в 70-ю седьмину. Обратим прежде всего наше внимание на высказывание Господа в книге «Числа», глава 14, стих 12. Здесь Господь обещает Моисею произвести от него народ многочисленнее и сильнее этого жестоковыйного народа, о котором в Исходе, глава 32, стих 9, Господь говорит, что он видел этот народ. На основании пророка Исаии, глава 46, стих 10, мы можем точно, совершенно с уверенностью сказать, что Господь видел этот жестоковыйный народ. Он все знает в начале, что будет в конце. Бог видел этот народ, когда его еще не было. Поэтому Господь был готов к самой мельчайшей детали в поведении своего народа. Он был готов. Но интересно то, что он обещает произвести от Моисея народ многочисленнее и сильнее существующего тогда, в то время, Израиля. Поставим себе откровенный вопрос. Возможно ли это в принципе, чтобы не ставить под сомнение творческие возможности нашего Господа? Возможно ли это, если истребить народ, который он произвел из чресел Авраама, и начать в Моисее все сначала, то мы должны сказать, что это было бы невозможно. И по той простой причине, что дальше пошли бы точки-точки, и действительно пошли бы люди еще более обремененные, так как потенциал наследственного греха увеличивается, и люди становятся от поколения к поколению все более обремененными. Именно этим ограничено время благодати, когда люди настолько будут обременены, что уже никто спастись не сможет. Не будет таких, которых Бог предузнал до основания мира. Все, и это есть конец времени благодати. Настолько накопился наследственный грех. Наследственный грех накапливается в плоти, которую Господь не мог и не изменил на Голгофе. Иисус не пришел, чтобы отремонтировать плоть. Нет, Он создал новое творение через нетленное семя Божие. Это новое творение грешить не может, а плоть Господь не мог изменить на Голгофе. Закваска – это тайна беззакония, вошедшая от сатаны через Адама и Еву. Ее, как и закваску из хлеба, невозможно извлечь из плоти. Но это обещание Господа Моисею имеет глубокое и в то время, во время Моисея, далеко идущее пророческое значение. Это высказывание мы можем рассматривать как обещание Небесного Отца своему Сыну, поскольку мы в Моисее видим Иисуса Христа. Исходя из того, что Моисей является прообразом Иисуса Христа, нам становится ясно, почему он в критических ситуациях постоянно ходатайствует за Божий народ, выполняя первосвященническое служение. Драгоценные слова, с которыми он обращается в этих случаях к Господу, мы можем найти в Библии и прочитать сами. Обещание Господа Моисею произвести от Него, то есть от Иисуса или через Иисуса, такой могучий народ следует понимать духовно. Согласно учению Писания, это обетование относится в первую очередь к еврейскому народу, а именно к остатку в 144 тысячи, который войдет в тысячелетнее мирное царство. Этот остаток будет носить имя Израиль. Остатку будет прощен наследственный грех. И эти люди будут жить до тысячи лет. Это будет зависеть от того, когда человек родился, от того, когда они были призваны. Эти 144 тысячи. Они же не все были одного возраста. А так как им будут прощены наследственные грехи, то люди не будут страдать от болезней и не будут умирать, поэтому они настолько размножатся в течение тысячи лет, что их будет насчитываться порядка 20 миллиардов. Это можно косвенным путем установить даже с помощью компьютера. В тысячелетнем царстве люди будут физически значительно сильнее, чем люди во время странствования в пустыне. Это само собой понятно. Это то, что касается материальной стороны вопроса. Народ сильнее и многочисленнее. То есть они размножатся и болеть не будут. Будут сильнее. Но что касается духовной стороны народа, то мы будем иметь большую разницу. Свой дух Господь изольет на остаток уже в расколотой Елеонской горе или при входе в тысячелетнее царство. Об этом событии мы читаем, как я выше отметил, у пророка Иоэля в главе 2 стих 28. Но теперь рассмотрим это событие немного с другой стороны. Люди, о которых здесь идет речь, получат через Божий Дух очень мощное оснащение, как нам это рисует пророк Иоэль. Оснащение через Божий Дух намного сильнее, чем оснащение Святым Духом для нас во время благодати. Они будут иметь ту же Библию, но не краской, напечатанную на бумаге, а выгравированную Божьим Духом на скрижалях сердца. Сумму Божьего Слова они будут знать постоянно наизусть и держать в готовности. И у пророка Иеремии, глава 31, сказано, что они там не будут учить друг друга. Слово Божие будет постоянно говорить к их сердцам. Поэтому можно сказать, что Израиль будет многочисленнее и сильнее, чем Иаков. Иаков – это теперешние неверующие израильтяне. Они будут Иаковом до тех пор, пока эти 144 тысячи душ не признают Господа Иисуса своим Мессией и не войдут в тысячелетнее царство. У пророка Иеремии в главе 31, стих 34, мы имеем слово, параллельное Иоэлю, где читаем о совершенном оснащении Израиля в тысячелетнем царстве. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более, не будут говорить, познайте Господа. А мы с вами, дорогие слушатели, именно к этому стремимся сейчас, чтобы лучше познать Господа. Возьмите себе это на вооружение». Этот стих 34 говорит о том, что все жители тысячелетнего царства равным образом будут обучены через Божьего Духа, так как Слово Божие будет накоплено и заложено у них в памяти, как в компьютере, пожалуй, даже лучше. Однако обещание Господа Моисею можно применить и к детям Божьим. Читая эти строки о неверности и идолопоклонстве Божьего народа, мы возмущаемся, негодуем и удивляемся, как они так могли, отлитым тельцом из золотых украшений израильтян, они бросили, конечно, дерзкий вызов живому Богу. Они точно знали, что живой Бог вывел их из Египта. На первый взгляд, такое поведение является довольно странным. Но мы должны помнить, что они были крайне обременены духом иных богов. Мы должны помнить, что на предложение Бога у пророка Иезекииля в главе 20, стихи с 7 по 9, они отказались выбросить египетских богов. Об этом вы можете дома прочитать. Они наотрез отказались выбросить египетских богов, и Господь не стал им более говорить в Египте по этому поводу. Там мы даже не встречаем этого при их выходе из Египта, а только уже у пророка это сказано. Теперь возникает естественный вопрос. Почему же в этом случае Господь так остро отреагировал на поступок своего народа, вплоть до того, что он был готов истребить свой уже многомиллионный народ, который он сам создал? С таким долготерпением, с такой любовью он создавал его. Причина заключается в том, что Господь знал о последствиях, которые возникнут на основании этого золотого тельца. Заострим поэтому наше внимание на этом событии. Так как в истории Божьего народа и всех народов мира оно имеет чрезвычайно важное значение. Мы с вами знаем, что после смерти Соломона Господь допустил разделение существовавшего тогда израильского государства на основании неверности самого Соломона на северное государство и южное. Царем северного государства, которое стало называться Израильским, стал Иеровоам. А чтобы царство не перешло снова к дому Давидову, Иеровоам сделал двух золотых тельцов и сказал народу в Третьей книге царств, глава 12, стихи 28 по 30. «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской, и поставил одного в Вефиле, а другого в Дане, и повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дан». Он вспоминает, конечно, происшедшее в пустыне, когда они сделали такого золотого тельца, и он к этому же снова обращается. Конечно, все это предлагает сатана Израилю через Иеровоама. Это же удобно. Удобно не ходить в Иерусалим. Сатана влагает в уста Иеровоама те же слова, которые произнесли евреи, когда Аарон отлил им золотого тельца. Одного из двух золотых тельцов Иеровоам поставил в Вефиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан. Далее, в третьей книге царств, глава 14, стих 16, читаем о последствиях этого греха, и который с этого момента стал называться грехом Иеровоама. Я говорил в двух частях эту проповедь «Грех Иеровоама», где я все подробно объяснил. А теперь я еще раз читаю один стих из третьей книги царств, глава 14, стих 16. «И предаст Господь Израиля за грехи Иеровоама, которые он сам сделал и которыми ввел в грех Израиля». Выражение «грех Иеровоама» встречается в Библии 15 раз, что означает «исполнение». В данном случае не исполнение Божьей воли, нет-нет, а исполнение воли сатаны – привести Божий народ в глубокое падение идолопоклонства, разрушить Божий народ изнутри. Он понял, что снаружи, извне, он не может уничтожить его. Господь Бог держит руку над ним надежно. Разрушить Божий народ – это желание и стремление сатаны. Бразды управления Господь крепко держит в своих руках, хотя к идолопоклонству сатане удалось склонить подавляющую часть населения земного шара. Грех Иеровоама опасен именно тем, что на его основе возникли и стали процветать все религии. Все религии основаны на этом грехе, и это является результатом усилий сатаны. Итак, что еще характеризует Моисея, нашего рассматриваемого теперь героя веры? Чтобы подробнее рассмотреть, как он себя ведет при преступлениях израильского народа, почитаем вместе с вами из книги «Числа», главу 16. И посмотрим. Здесь я сделаю короткие комментарии в нужных местах. А мы посмотрим, что здесь происходит. Возобновим в нашей памяти эти события с первого стиха. Корей, сын Ицкара, сын Кафов, сын Левиин, и Дафан, и Аверон, сыны Элиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы. Все четверо – это представители колена Рувимова. А Корей, Дафан и Аверон – самые главные из них. Авнан потом уже больше не упоминается. Они восстали на Моисея, как в свое время Марьям и Аарон. Эти четверо захотели власти, как и те в свое время позавидовали своему брату Моисею. А эти теперь восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. Вы представляете, 250 старейшин сумели перетянуть на свою сторону. Что делает с человеком жажда власти? И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: «Полно вам, все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Моисей, услышав это, пал на лице свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря: «Завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе, и кого он изберет, того и приблизит к себе, то есть меня, Аарона, или вас, тебя, Корей, Дафан, Аверон и твоих сообщников. Вот что сделайте. Корей и все сообщники его возьмите себе кадильницы. Это первое, что предлагает Моисей. И завтра положите в них огня. Он не говорит, что огня нужно взять с жертвенника всесожжения. А вы должны помнить, что два сына Аарона погибли, потому что взяли чуждый огонь. А это будет чуждый огонь. И всыпьте в них курение пред Господом, и кого изберет Господь, тот и будет свят. То есть Господь отделит для себя, освятит их. Полно вам, сыны Левиины, и сказал Моисей Корею, послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе? Это значит, уже отделил, освятил, такое доверие оказал, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом, служа для них. Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства». Вот это и была цель Корея, Дафана и Аверона. «Итак ты и все твое общество собрались против Господа, не против Моисея и Аарона, а против Господа. А что Аарон, что вы ропщете на него? Причем тут Аарон, что вы ропщете на него? Против Господа вы собрались». И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Элиава. Вы видите, что Авнан уже не упоминается. Но они сказали, не пойдем. Вот так, не пойдем, чтобы там оправдываться перед Моисеем. Подумаешь, теперь они выговаривают. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед? Это они Моисею упрек кинули. Вы представляете, теперь уже Египет стал землей, где течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами. Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить, не пойдем». Моисей весьма огорчился и сказал Господу, «Не обращай взора твоего на приношение их, то есть все то, что они жертвовали, я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них». И сказал Моисей Корею, «Завтра ты и все общество твое будьте пред лицем Господа, ты, они и Аарон». И возьмите каждый свою кадильницу и положите в них курение, и принесите пред лице Господне каждый свою кадильницу. 250 кадильниц, не больше, не меньше, у всех, чтобы были кадильницы. Это, конечно, имеет глубокий духовный смысл. Ты и Аарон каждый свою кадильницу, как в то время с этими жезлами. И взял каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в скинию собрания. Также и Моисей, и Аарон. И собрал против них Корей все общество ко входу скинии собрания. То есть он хотел произвести психологическую атаку на Моисея. Он привел с собой не только этих 250 сообщников, но все общество собрания, и явилась слава Господня всему обществу. Вы представляете, видеть эту славу и делать такое, что они делали? И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение». Они же пали на лица свои и сказали, «Боже, Боже духов всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество». Вот это Моисей, он подбирает сразу нужные слова. «Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество». Отсюда ясно, что Корей был заводилой всему обществу. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона». Теперь уже видно, что Господь не хочет уничтожать общество израильское, жалеет их, а только пока вот этих троих, поэтому Господь повелевает отступить от их жилищ, от их шалашей, в которых они жили. И встал Моисей и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу: «Отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их». И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими и сыновьями своими и с малыми детьми своими. И сказал Моисей: «Из всего узнаете». Вот в этих 28 и 29 стихах мы видим веру Моисея. Читаю эти два стиха дальше. «И сказал Моисей: «Из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня». То есть, если они не умрут сейчас той смертью, о которой Моисей знал, а если не так умрут, как все люди, то знайте, что меня Господь послал. Стих 30. «А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзет уста свои, и поглотит их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Он не говорит, если сойдет огонь с неба и пожрет их. Земля разверзнет уста свои». Поэтому я читаю и разбираю с вами всю эту главу. Вот здесь явно видно, что Моисей является прообразом Иисуса Христа. Прекраснейшим прообразом. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех людей Кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля. Это значит, похоронил их Господь сразу. И погибли они из среды общества, и все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, «Дабы, — говорили они, — и нас не поглотила земля, и вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. Этих он истребил огнем. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Элиазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет кадильницы сожженных, и огонь выбросит вон». Огонь нужно было выбросить вон. Это был чуждый огонь, ибо осветились кадильницы грешников сих смертью их. И пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лица Господа, и они сделались освященными, и будут они знамением для сынов Израилевых. И взял Элиазар, священник, медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника в память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который не от семени Аарона, не приступал приносить курение пред лица Господне, и не было с ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея. А теперь нам приходится снова удивляться. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: «Вы умертвили народ Господень». Ну надо же, а? Ничего не поняли. Стих 42. «И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания. И вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания. И сказал Господь Моисею, говоря: «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника». Теперь наблюдаем за этим. «Возьми с жертвенника всесожжение и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею, ко входу скинии собрания, после того, как поражение прекратилось. На этом закончим рассмотрение личности Моисея и приступим к рассмотрению Самуила, последнего судью Израиля. Самое выдающееся событие при Самуиле мы видим в том, что израильский народ потребовал дать ему царя, как у всех язычников. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.